Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков. Здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка», передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Также наша передача размещается на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а выпуск мы начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это блок межрегиональных новостей. Мы его готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
Рубрика «Из первых рук. Как привлечь инвестиции в Сибирь». Примерно так звучала главная тема совместного заседания Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Совет состоялся 21 марта в Белокурихе Алтайского края. Подробности в интервью, которое записал Виктор Сайдаков. Он побеседовал с первым заместителем губернатора Красноярского края и председателем правительства Красноярского края Виктором Томенко и председателем правительства Республики Бурятия, председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Вячеславом Наговицыным.
Рассказы о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о демографической ситуации в Сибири. Это продолжение беседы.
Золотая полка сибирских поэтов Наталья Ахпашева «Ритмы хакасских степей». О ней рассказывает Виктор Сайдаков. А сейчас новости. Сегодня никого не нужно убеждать в особой приоритетности инвестиционной политики, будь то большой регион с сильной экономикой или небольшой субъект федерации, убежден полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. По мнению полпреда, для роста инвестиций в Сибири есть все возможности. Богатейшие природные ресурсы, энергетические мощности, серьезный научный потенциал. Тем не менее, есть и серьезные ограничения, которые мы слабо преодолеваем. Нам не хватает транспортной инфраструктуры, сетевых возможностей, квалифицированных кадров, считает Виктор Толоконский, но все же позитивные факторы преобладают. Точками роста в Сибири являются добыча углеводородов, создание современной нефтегазохимии, а также дальнейшее развитие таких направлений, как металлургия, лесопереработка, инновационная экономика.
Омская область. Акционерное общество ТГК-11 планирует привлечь 930 миллионов рублей в рамках международной программы по безопасным для климата проектам, чтобы заменить электрофильтры на Омской ТЭЦ-5. Целью предложенного ТГК-11 проекта является снижение вредных выбросов золы на территорию Омска и пригородов. Общая сумма заявки ТГК-11 составляет 930 миллионов рублей, привлекаемых на 4 года. Отмечается, что в рамках проекта предполагается спроектировать замену электрофильтров на 4 котлоагрегатах Омской ТЭЦ-5, закупить оборудование, провести строительно-монтажные работы, наладку испытаний оборудования. Сейчас на ТЭЦ-5 установлены электрофильтры акционерного общества «Финга». Это Семибратовский завод газоочистного оборудования и компании «Алстом» Франции.
Иркутская область. Правительство Иркутской области за свой счет выделило двум военным городкам минимальный запас топлива. Два военных городка, поселок Средний Усольского района и микрорайон Зеленый города Иркутска, обеспечены минимальным запасом топочного мазута. На теплоисточник поселка Средний за счет средств областного бюджета завезено 60 тонн мазута. В котельный микрорайона Зеленый 135 тонн. Сообщается, что если Министерство обороны Российской Федерации не сможет быстро нормализовать снабжение топливом котельных в военных городках, правительство области продолжит обеспечивать их мазутом. В настоящее время достигнута предварительная договоренность с компанией «Роснефть» о поставке 500 тонн топочного мазута.
Республика Алтай. Крестьянские хозяйства и предприятия региона засеют в этом году около 40 тысяч гектар ярового сева зерновыми и зернобобовыми культурами. Большая часть урожая пойдет на производство кормов для животных. Для проведения посевной республике выделено 1,26 тысяч тонн льготного топлива, которое поступит с марта по июнь.
Республика Бурятия, участники международной конференции в рамках Байкальского экономического форума в сентябре в Улан-Удэ обсудят перспективы интеграции в мировую экономику, а также развитие промышленности и инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Конференция «Стратегия 2025. Приоритеты развития Байкальского региона и Дальнего Востока» пройдет по плану 14-15 сентября текущего года.
Сообщение из Бурятии. Президент республики Вячеслав Наговицын на совещании в понедельник поручил правительству региона разработать меры финансового стимулирования Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, производству экологичных картонных сумок и торговых сетей к отказу от продажи пластиковых пакетов. Инвестиции в производство экологичной продукции, по мнению правительства региона, необходимы, так как в республике находится более 80% особо охраняемой водосборной площади Байкала.
Республика Тыва. Здесь состоялось торжественное открытие года национальной литературы. Планируется издать произведения тувинских поэтов и прозаиков, чествовать известных мастеров слова, реализовать ряд мер по популяризации тувинской национальной литературы как в республике, так и за ее пределами.
Хакасия. В регионе зарегистрированы первые степные пожары и палы травы. Пожарные подразделения в минувшие выходные выезжали на ликвидацию таких возгораний 18 раз. Пожары начались в степной зоне республики, которая освободилась от снежного покрова. Больше всего возгораний произошло в окрестностях Саяногорска. Чуть меньше вблизи Абакана, Черногорска. Виновники всех произошедших пожаров – граждане, которые небрежно обращаются с огнем, выбрасывая в окно автомобиля непотушенные окурки, либо намеренно поджигают прошлогоднюю траву и мусор.
Алтайский край. Регион готов предложить китайским партнерам в сфере туризма особо выгодные условия для вложения инвестиций, которые будут направлены на создание объектов туристической инфраструктуры. Соответствующее заявление Александр Карлин сделал на открытии года российского туризма в Китае. В 2012 году завершится создание внутренней инфраструктуры особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Тем не менее, быстро развиваются проекты «Белокуриха-2» и «Бийск. Золотые ворота Алтая».
Сообщение из Забайкальского края. Депутаты законодательного собрания края намерены обратиться в Государственную Думу Российской Федерации за разъяснениями по федеральному закону, который обязывает всех парламентариев декларировать свои доходы. На мартовской сессии был отклонен аналогичный региональный законопроект, поскольку многие парламентарии высказались против того, чтобы данная обязанность была возложена на депутатов, не работающих на постоянной основе.
Красноярский край, германская Люфганза Карго с вводом летнего расписания на четверть сократила частоту выполнения трансконтинентальных рейсов через аэропорт Емельяново Красноярска с 40-45 до 30 в неделю. В 2011 году компания выполнила 1700 вылетов самолета из Красноярска. Люфганза Карго использует аэропорт Емельяново в качестве пункта промежуточной посадки для самолетов, осуществляющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию с 1 июня 2009 года. Ранее этот пункт находился в Казахстане в аэропорту Астаны.
На Таймыре с 30 марта по 20 апреля будет проводиться единый для всех поселений конкурс «Оленеводы Таймыра». Традиционными состязаниями останутся гонки на оленьих упряжках, в которых участвуют и мужчины, и женщины. Кроме того, самый сильнейший определится в национальной борьбе и в метании маута, сплетаемого из жил животных аркана, которым ловят оленей.
Иркутская область. На 10 июня назначены досрочные выборы депутатов города Усолья-Сибирского. Выборы впервые пройдут по смешанной системе. 6 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 15 по партийным спискам. Как сообщалось 11 января 2012 года, Иркутский областной суд признал неправомочным 5-й действующий созыв Думы в городе Усолье-Сибирское.
Сообщение из Кемеровской области. Природоохранная прокуратура города Новокузнецка потребовала ликвидировать склад угля, размещенный в центре города на территории бывшего металлургического комбината. В ходе проверки склада, принадлежащего акционерному обществу КМК «Энего», были выявлены нарушения природоохранного и воздухоохранного законодательства. В частности, хранение, пересыпка и дробление угля были организованы без принятия мер по охране атмосферного воздуха.
Это последняя на эту минуту информация. А мы продолжаем наш выпуск.
Да, мы хотим сейчас продолжить выпуск как раз вот нашей главной темой, Ольга, темы, которую мы обозначили. А тема – это совет, который состоялся в Белокурихе. Совет этот еще называют большим советом, потому что он проходит при полномочном представителе президента в Сибирском федеральном округе и совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В прошлой нашей передаче мы, в принципе, обозначили уже тему, потому что она очень интересная тема. Тема, которая называется «Инвестиции и Сибирь», то есть привлечение инвестиций в Сибирь. Кстати, я вот сегодня отметил, что недаром, наверное, было местом этим выбран курортный город Белокуриха, потому что туризм – это то, о чем говорили многие, который тоже привлекает деньги, деньги извне.
Безусловно, место в какой-то степени повлияло на тональность разговора. Быть белокурихе и не коснуться такой темы, как развитие туризма в Сибири, конечно, это было бы, наверное, преступлением. Хотя у Сибири, мы знаем с вами прекрасно, есть масса возможностей для привлечения инвестиций. Это как крупные промышленные инвестиционные проекты, как крупные проекты по добыче полезных ископаемых и их разработке, так и крупные инфраструктурные проекты, инновационные проекты. Ну, целый ряд. Мы как раз накануне в предыдущей передаче рассказывали о том, чем интересно и чем привлекательно для инвесторов Сибирь, и обозначили некоторые направления, по которым стоило бы развивать и дальнейшую инвестиционную привлекательность Сибири.
Кстати, вел этот совместный совет полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский, а первый из выступающих был Томенко Виктор Петрович, он первый заместитель губернатора Красноярского края и председатель правительства Красноярского края. Но что характерно и интересно, он еще председатель Координационного совета по финансам и инвестициям Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И он как раз выступил с первым, я бы сказал так вот, забойным, что ли, докладом. И доклад этот был действительно очень интересен, потому что Координационный совет провел очень хороший анализ. Анализ ситуации, которая сейчас существует по поводу привлечения инвестиций в Сибирь. И как раз вот о привлекательности Сибири, о том, что выявлено было в результате этого анализа, он говорил в своем докладе. Кстати, Координационный совет внес 60 предложений по поводу того, как можно привлекать инвестиции в экономику Сибири. И о некоторых из них как раз Виктор Петрович и сказал в своем докладе. Часть этого разговора мы хотим предложить нашим радиослушателям. Включаем запись.
По нашим оценкам, для достижения заданных стратегии развития Сибири до 2020 года индикаторов развития экономики и уровня жизни наших граждан, рост производства необходим в диапазоне не ниже от 4,3% до 5,2%, а рост инвестиций необходимо в этот период выдерживать на уровне 8-11%. Процентов ежегодно. Чтобы переломить ситуацию и обеспечить ускоренное развитие каждой территории СФО, требуется очень напряженная работа в каждом конкретном регионе. И в этом смысле задача повышения инвестиционной привлекательности, о которой мы сегодня будем говорить, только одно из направлений работы, но без преувеличения это направление локомотивное. В рамках деятельности Координационного совета в конце 2011 года была проведена большая серьезная работа по сбору, анализу и обобщению информации от субъектов Сибирского федерального округа об основных проблемах, препятствующих их развитию в целом, а также о формировании инвестиционного климата в частности. В результате сформулировано более 60 предложений. Первое предложение касается необходимости принятия мер по расширению деятельности институтов развития в Сибири. Как справедливо отметил Виктор Александрович на недавнем форуме регионов Сибири, сибирские территории действительно обладают уникальным потенциалом, но сегодня те усилия, которые предпринимают федеральные институты развития, в Сибири превращаются в отдельные программы и проекты, не создающие единую систему. Действия регионов по формированию таких институтов также не дают положительного эффекта, поскольку на уровне субъектов обеспечить достаточное мощное финансирование больших проектов довольно проблематично. В этой связи мы считаем, что необходимо продолжить курс на реализацию в Сибири крупных инвестпроектов на основе принципов государственно-частного партнерства. Это оптимальная форма индустриального освоения в условиях, когда требуется большая концентрация ресурсов. Практически каждая территория СФО имеет несколько таких проектов, и вопрос их реализации в основном упирается в недостаток средств на развитие инфраструктуры. Действенным механизмом поддержки, государственной поддержки государственно-частного партнерства, ГЧП, как принято сегодня говорить, является прямое финансирование инвестиционным фондом Российской Федерации строительства обеспечивающей инфраструктуры, в то время как бизнес строит непосредственно промышленные объекты. Такой механизм, например, использован при реализации в Красноярском крае проекта комплексного развития Нижнего Приангария. Общий объем инвестиций по этому проекту составляет 274 миллиарда, из которых средства инвестфонда страны на строительство обеспечивающей инфраструктуры – это сумма более 41 миллиарда рублей. Однако в настоящее время господдержка все больше предлагается в виде льготного кредитования ВЭБом частного бизнеса, в том числе и на создание инфраструктуры. В условиях Сибири это зачастую проблематично, потому что многие проекты приходится начинать на необустроенных территориях без транспортной и энергетической инфраструктуры. Отсюда необходимость высоких затрат на строительство обеспечивающих объектов, которые могут составлять более 20% от общей стоимости проекта. В этих условиях даже с использованием льготной процентной ставки резко снижается привлекательность всего проекта для частных инвесторов. Необходимо учитывать также и то, что создаваемая на территориях нового освоения инфраструктура, дороги, мосты, электрические, тепловые сети и прочее зачастую является инфраструктурой общегражданского назначения, и в случае строительства за счет частных инвесторов в последующем необходимо будет решать вопрос, как его покупать, это данное имущество, государством. Поэтому предлагается для проектов Сибири с объективно очень высокой стоимостью инфраструктурных расходов расширять использование механизма господдержки за счет прямого финансирования из средств инвестфонда Российской Федерации. При этом для данных проектов целесообразно изменить, по нашему предложению, соотношение государственных и частных инвестиций до пропорции 1 рубль бюджетных инвестиций на 3 рубля частных вложений. В настоящее время соотношение действует как 1 к 5. Также считаем необходимым рассмотреть и предложение, прозвучавшее в частности от Забайкальского края, в части снижения порога стоимости региональных инвестиционных проектов с 500 миллионов рублей до 200 миллионов рублей при получении бюджетных средств из Инвестфонда России. Не менее важно решить вопрос о внесении изменений в действующее законодательство в части наделения регионов полномочиями по возможному софинансированию инвестиционных проектов межрегионального значения, в том числе реализуемых с привлечением частных инвестиций. Эту проблему остро ставит Новосибирская область, она справедлива и для Красноярского края, и для ряда других субъектов. Сегодня у территории Российской Федерации недостаточно финансово-хозяйственных и инвестиционных механизмов для участия в таких проектах. И хотели бы вместе как-то строить определенные проекты, но просто не можем объединить усилия в силу законодательных ограничений.
Я напомню нашим радиослушателям, что это был Виктор Петрович Томенко, он первый заместитель губернатора Красноярского края и председатель правительства Красноярского края. Естественно, этот доклад, который был полноформатный, с интересными слайдами и звучал целых 30 минут, вызвал оживленную дискуссию, в которую приняли участие, в частности, Кулешов Валерий Владимирович, он заместитель председателя СОРАН и директор института «Саран-академик».
Также с выступлением отдельным о повышении инвестиционной привлекательности Омской области, о том, какие будут меры еще дополнительно в этом регионе приниматься, выступил Полежаев Леонид Константинович, он губернатор Омской области. О повышении инвестиционной привлекательности Алтайского края рассказал Михаил Павлович Щетинин, он заместитель губернатора Алтайского края, начальник главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.
Некоторые выступления действительно были такими полемичными, дискуссионными. Вот, кстати, выступление Леонида Константиновича Полежаева, который возражал Кулешову Валерию Владимировичу, заместителю председателя СОРАН, по поводу того, какая характеристика была дана инвестиционной ситуации в Омской области. Запомнилось всем выступление также заместителя губернатора Томской области Оксаны Козловской, которая тоже расставила приоритетные точки, каким образом привлекаются инвестиции в Томскую область. Но я хочу предложить нашим радиослушателям еще одно интервью. Это интервью с президентом, председателем правительства Республики Бурятия, председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Вячеславом Наговицыным. Он как раз рассказывает о том, какие особенности имеют регионы для привлечения инвестиций в экономику и какими ресурсами обладает Республика Бурятия.
Дело в том, что у каждого свои потенциалы заложены как в людях, которые проживают там, так и в тех природных ресурсах, которые есть. И, конечно же, мы в чем-то совпадаем. Мы, допустим, развиваем туризм на Байкале. Сегодня Алтайский край использует ту природную сферу, которая есть, для того, чтобы привести сюда туристов и тоже показать. Мы являемся победителями федерального конкурса по открытию туристско-рекреационных зон особого типа. Что касается других направлений, то мы расходимся, потому что больше все-таки мы занимаемся разработкой природных ресурсов, лесом занимаемся в большей степени, занимаемся, конечно же, развитием обрабатывающей промышленности, она у нас хорошее развитие имеет, ну и занимаемся, конечно же, развитием логистических центров. Почему? Потому что у нас достаточно большая граница, 1200 километров с Монголией, и сам Бог велел, у нас 5 пунктов переходов, именно там организовывают логистические центры. Вот это наше направление. У Алтайского края, естественно, они свои. Ясно, что здесь преобладает сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции. Так сложилось исторически, так распорядилась природа, так и будет оно, скорее всего. Но, тем не менее, какие-то общие элементы у нас есть. Но, а что касается повышения инвестиционной привлекательности, ну, в первую очередь, надо говорить не в общем и вообще об этой теме, а надо просто конкретно смотреть, что сегодня мешает инвестору для того, чтобы он пришел и эффективно здесь работал. Я сегодня выступал по этому поводу и говорил, конечно, мы можем говорить общими фразами, но мы не сдвинемся дальше. Надо посмотреть, почему, имея такой огромный потенциал, сегодня не может Алтайский край увеличить объем производства зерна. Потому что тарифы мешают, невозможно, применив эти тарифы, эффективно продать это зерно сегодня. Значит, надо решать вот этот вопрос для Алтайского края. Будет решен этот вопрос, сельхозпроизводители с удовольствием произведут больше зерна, Алтайский край получит больше доходов в свой бюджет. И так в конкретном каждом случае надо смотреть. Посмотреть вот то, что я сегодня говорил, туристический поток. Почему туристический поток, вот имея такие красоты, почему он не воспользован в полном объеме? Ну, потому что люди просто не могут приехать, потому что сегодня билет очень дорогой, чтобы приехать как к нам в Бурятию, так и в Алтайский край. Значит, надо решать эти вопросы. Как сделать так, чтобы наши граждане, российские граждане в первую очередь, побывали во всех самых прекрасных точках нашей великой страны и могли составить себе впечатление о нашей родине. Потому что сегодня они, к сожалению, составляют впечатление свое о зарубежных курортах, а не о нашей родине. Вот такие вот вопросы должны решаться. 5-6 вопросов, не надо больше. И сосредоточиться всему правительству Алтайского края на решении вопросов. Мы у себя тоже точно так же поступили. Мы определили этих вот круг 6 вопросов. Пока их не решим, новые не ставим. Потому что можно, конечно, и 100 поставить вопросов перед собой. Но это распыление усилий и очень эффективная работа.
Я напомню, что это был президент, председатель правительства Республики Бурятия, председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Вячеслав Наговицын.
Отвлечемся от серьезной темы и вернемся в ретро-музыку. Трио «Маренич». Ой, гаю, придунаю.
Плаче, милый мій гуляє. нас буде скрипка
плаче.
Рассказ о живой истории Сибири. Доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета Владимир Зверев рассказывает о демографической ситуации в Сибири. Это продолжение беседы, которую записал Виктор Сайдаков.
Есть такая вещь. У нас в России говорят, да, вот народу становится меньше, а в Сибири особенно. 7 миллионов квадратных километров, 19 миллионов населения, а еще недавно было 24. Не только убыль в виде миграции, а еще и естественная убыль. Но если взять общеглобальную тенденцию, то мы видим другое. Мы видим, что население на земном шаре, наоборот, увеличивается.
Ну, для нашей страны, конечно, хорошо бы, чтобы численность населения увеличилась, причем хорошо бы, если бы она увеличилась в 2-3 раза. Территория огромная, природные богатства нужно осваивать. Это так, но мировой тенденции демографической в данном случае подчиняется вся страна, не отдельные регионы, а вся страна. Сибирь вместе с Европейской Россией прошла период демографического взрыва. Другое дело, что вот Китай, Индия, страны Африки, Латинской Америки, согласно вот этой теории демографического перехода, это страны, которые вступили в демографическую трансформацию позже, чем Россия, и еще гораздо позже, чем, скажем, страны Западной Европы и Соединенные Штаты Америки. И у них сегодня демографический переход на начальной стадии, поэтому там демографический взрыв. Но если эта теория верна, то к середине 21 века уже резко снизится прирост населения и в Китае, и в Индии, и в африканских странах. И ученые только спорят относительно того, к середине 21 века стабилизируется численность населения на земном шаре, или чуть позже, может быть, к началу 22 века. Где-то на уровне 10-12 миллиардов населения численность человечества остановится в своем росте. И, может быть, даже начнется медленное сокращение этой численности, потому что есть еще теория так называемого второго демографического перехода, согласно которой человечество, сосредоточившись в городах, фактически начало процесс своего численного сокращения, глобального сокращения. Пока это сокращение региональное, вот как у нас в России, например, или в некоторых странах Западной Европы тоже сокращается численность населения естественным путем. Есть даже крайняя точка зрения, согласно которой города придумали людьми для самоуничтожения, потому что в городах как раз самый минимальный уровень рождаемости, в городах непрочные семьи, в городах наиболее сильно распространены вот этого всякого рода нетрадиционные сексуальные связи, которые, как известно, не имеют позитивных демографических последствий, да, Это своеобразная такая машина для самоуничтожения человечества. Но это может быть такая алармистская, крайняя теория. Что уж точно можно сказать, что население земного шара стабилизируется лет через 50 или 100, это точно. Дай Бог, чтобы в России к тому времени, как мы все надеемся и многое для этого должны сделать, население в России должно было бы к тому времени подрасти хотя бы на несколько миллионов человек.
Владимир Александрович, ну, есть такое понятие, о котором спрашивают радиослушатели, понятие демографических ям. Спрашивают, что это такое?
Ну, вот демографические ямы или демографические волны – это такие отсроченные последствия демографических катастроф или демографических кризисов. Вот в истории России в 20 веке было несколько периодов, которые называют демографическими катастрофами. Ну, первое можно считать катастрофу периода Первой мировой войны, потом революции, гражданской войны, потом еще более катастрофическими были демографические последствия голода начала 30-х годов. Самым сильным ударом по демографии в нашей стране была, конечно, Вторая мировая война, когда огромное число людей погибло на фронтах и в тылу. Очень низкая рождаемость была по естественным причинам, да. Так вот, поколения, родившиеся в это время, вот во времена демографических кризисов, они очень небольшие по численности. И к тому времени, когда они входят в детородный возраст, ну, условно, скажем, через 20 лет, да, у представителей этих поколений, опять же, рождается не большое количество детей. У этих детей через 20 лет во время... В тот период, когда они сами вступают в детородный возраст, опять рождается небольшое количество детей. И таким образом на линии, обозначающей уровень естественного прироста населения, появляются вот такие вот волны. Скажем, огромный спад рождаемости был в годы Второй мировой войны, но после Второй мировой войны рождаемость пошла на подъем. Да, значит... Через 20 лет после этого подъема опять яма будет опять соседствовать с подъемом и так далее. Когда мы сегодня говорим, например, о том, что в нынешнем году, еще на будущий год, минимальное количество школьников оканчивает школы и идет на производство и в вузы, это как раз яркий пример демографической волны, которая накрыла нас через два поколения после потерь в годы Второй мировой войны. Последующие годы, через несколько лет, начнется подъем среди количества выпускников школ, да, но к тому времени опять начнется спад среди количества приходящих в школу 6-7-леток. Конечно, эти волны постепенно затухают. Ну, как на воде, на озере или на речке. Брошенный камень дает волны большие, относительно большие в центре тех расходящихся кругов, которые от этого камня идут по воде, а чем дальше к периферии, да, тем эти волны слабее. Но самый последний спад у нас был в 90-х годах прошлого века, совсем недавно, и тоже через, значит, уже с начала 90-х годов у нас прошло 20 лет, да, значит, вот нужно ожидать в ближайшие годы сокращение численности родившихся детей, а значит потом сокращение численности школьников, а через 10 лет, значит, сокращение численности выпускников школ, а значит людей, которые приходят на производство.
Владимир Александрович, вы упоминали об одной из крайних теорий, их несколько. Есть такая теория, что Земля сама, планета регулирует население, как бы, вот вы одной из теорий говорили. Здесь войны, здесь эпидемии, всевозможные другие катаклизмы. Об этом, кстати, каким-то образом опосредованно говорил Гумилев, рассказывая свои теории этногенеза. А как вы считаете, на самом деле существует какой-то саморегулируемый такой вот аппарат, или все-таки есть какие-то точки зрения, которые говорят о предсказуемости всего этого?
Ну, у демографов есть разные мнения относительно механизма естественного воспроизводства населения. Мне, например, близка точка зрения, согласно которой режим воспроизводства населения – это саморегулируемый механизм. В норме, значит, определенному уровню рождаемости соответствует определенный уровень смертности. Причем рождаемость немного превышает смертность, и за счет этого идет постепенный прирост населения. Это был глобальный процесс, который вот идет с незапамятных времен, как я уже сказал, да, со времен предлюдей и со времен первых представителей нашего рода. Были времена, когда была очень высокая смертность, но рождаемость еще более высокая все-таки позволяла людям расплодившись заселить весь земной шар. Иногда этот процесс усиливался, когда люди изобретали какие-то искусственные приспособления, позволявшие им лучше выживать, успешнее бороться с болезнями, с эпидемиями, а значит, дольше жить, а значит, больше рождать детей. Тогда происходили такие вот вспышки в приросте населения. Ну, например, была эпоха там 35-40 тысяч лет назад неолитической революции, когда из первоначального ареала своего расселения люди вышли и заселили огромное пространство на земном шаре. Получилось это у них потому, что они усовершенствовали свои орудия труда. Каменные орудия они научились сверлить, шлифовать, делать наборные орудия, да, привязывать камни к палкам, и, значит, изготавливать копья, топоры. И вот это их как бы ослабило немножко, их зависимость от неблагоприятных условий природной среды, и позволило увеличить свою численность и заселить все новые и новые места. Один из последующих вот периодов таких, такой вспышки, которая позволила очень быстро увеличиться население в большинстве развитых стран мира, был как раз вот период демографического перехода или демографической модернизации. Этот переход можно считать составной частью модернизации традиционного общества, то есть перехода от аграрного, деревенского, крестьянского, сельскохозяйственного общества к индустриальному, городскому обществу современного типа. Очень быстро росло население в тех странах, которые входили в этот процесс. И лет 60-150, вот примерно в этом диапазоне, этот демографический переход, а значит демографический взрыв, продолжался в странах Западной Европы, в Северной Америке. И у нас в России он, начавшись в конце 19-го, начале 20 века, продолжался до 50-х, 60-х годов 20 века. Но после этого опять следует период затухания, то есть период, когда рождаемость и смертность стабилизируются примерно на одном и том же уровне. Если бы у нас не было экономического, политического, я бы сказал, еще и морально-нравственного кризиса сейчас, то у нас бы, как в развитых странах Западной Европы, рождаемость и смертность были бы примерно на одном уровне. Может быть, рождаемость была чуть более высокая, чем смертность. Но высокого, естественно, прироста населения не было бы. За счет чего, скажем, быстро растет население в Соединенных Штатах Америки? За счет миграции, за счет притока большого количества приезжих людей со всего мира. За счет чего увеличивается население Западной Европы? В некоторых странах очень быстро увеличивается. Тоже за счет миграции. Хочется нам или не хочется, но нам надо привыкать к мысли о том, что и в России в ближайшие десятилетия рост населения, если и будет происходить, то главным образом за счет привлечения людей со стороны, за счет приема мигрантов.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. А теперь еще одно лирическое отступление. Валерий Леонтьев, «Дельтаплан».
Между нами память и туман, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан
наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я надену два крыла и ближе ты.
Золотая полка сибирских поэтов Наталья Ахпашева «Ритмы хакасских степей». Слово Виктору Сайдакову.
Мы, дорогие друзья, уже несколько раз представляли вам эту замечательную поэтессу. Недавно на вечере, который был посвящен 90-летию замечательного журнала «Сибирские огни», мне снова довелось встретиться с этим прекрасным человеком, с этим великолепным литератором. Наталья Ахпашева уже сейчас легенда хакасского народа. И не только потому, что так притягательны ее стихи. А, наверное, потому, что она сама корень от этого корня. А когда перевела знаменитое переложение своего земляка Хантонис на темно-сивом коне, ее стали уважать еще больше. В ее стихах звучит ее хакасская степь. В ее стихах звучит ее родовая память, которая уходит корнями туда, в бессмертный эпос этого народа. Он проступает в каждом ее стихотворении, он пробивается через ее лирику. Он говорит о том, как самобытен, удивительно самобытен, этот народ. Прежде чем доказать это стихотворением, я хочу только напомнить, что она, Наталья Ахпашева, родилась в хакасском селе Аскиз, имеет два высших образования. Абаканский филиал Красноярского политехнического института и Литературный институт имени Горького. Первый поэтический сборник вышел в 90-м году в Красноярском книжном издательстве. В 1991 году Наталья Ахпашева по представлению Всесоюзного совещания молодых литераторов принята в члены Союза писателей СССР. Тогда так называлась эта организация. В 1999 году удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». Избиралась депутатом Верховного Совета Республики Хакасия. В настоящее время одна из ведущих литераторов Хакасии. Скучновато, когда говоришь о поэте и перечисляешь все эти регалии. Скучновато, потому что человек, таким, каким является Наталья Ахпашева, своим словом несет гораздо больше. Она раздвигает нам рамки этого мира, заставляет окунуться в то пространство, в пространство удивительного времени, которое предоставляет поэзия. Проступает из памяти древней, как сквозь пыль бездорожных степей, возвращаясь в родные кочевья, мы торопим косматых коней. Через все поколения помню, как плывут на повозках шатры и как весело скалятся кони, покидая чужие миры. Нам навстречу рассветы клубятся, медным бубном пространство гудит, прах религий и цивилизаций осыпается с гулких копыт. Лежит ветер, скуластые лица, страстно сужена ярость зрачков, и ноздрям запах родины снится, горечь трав и дымы очагов. Степь листает страницы скитаний, плещет след ковылей седина. Мы прошли через все расстояния, мы дойдем через все времена. И вот такая лирика. На рассвете рано разбудить, сонного висок поцеловать. Будешь помнить, если не любить. Просыпайся, надо уезжать. Ласково по имени назвал, будто не случится ничего. Открывай ленивые глаза, уходи из дома моего. Но однажды утром золотым улыбнешься тающему сну и, забывшись, назовешь моим именем любимую жену. Станет неуютно на душе, будешь днем потерянно молчать. Солнце поднимается уже. Просыпайся, надо уезжать. Здесь проходили караваны кочевников, и каждый год кололи черного барана и кровью мазали мне рот. К подножию лепешку хлеба и, освещая темный ров, лизали языками небо десятки жертвенных костров. И уходили караваны, и ветер разносил золу и череп черного барана в густую вглядывался мглу. Надеюсь, дорогие друзья, что я вам приоткрыл немножко дверцу в огромный потрясающий мир поэзии Натальи Ахпашевой.
А наш выпуск на этом завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. И в самом конце нашей передачи звучит песня Сергея Трофимова «Я скучаю по тебе».
Кухонная гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем, мы шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь один, я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать? Считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем и так, и не затем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Казалось бы, ну что скучать, пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей, и у ларьков озябшие цветы, я вспомню, как недолг век, что он не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе.